Контора при клубе была закрыта. Все обедали в столовой. Она зашла в спортмаг. Пембертон, старший брат Хилли, сидел за прилавком, курил и читал журнал «Стерео».
«Можно я тебе деньги отдам?» — спросила она.
Гарри нравился Пембертон. Он был ровесником Робина и его другом. Теперь ему уже стукнул 21 год, и многие считали, что его мать все-таки зря отговорила отца, и тот не отослал Пембертона в военную академию, когда из него еще можно было сделать человека. В старших классах Пэм пользовался огромной популярностью, и его фото красовалось почти на каждой странице выпускного альбома. Но потом оказалось, что он разгильдяй, да еще и битник в придачу. Поэтому Пэм не задержался ни в Вандербильтовском университете, ни в Миссисипском, ни даже в Госуниверситете Дельты. Сейчас Пэм жил дома. Волосы он отпустил еще длиннее, чем у Хилли. Летом подрабатывал при загородном клубе спасателем, а зимой не делал вообще ничего. Только копался в своей машине, дослушал громкую музыку. «Здорово, Гарриет», — сказал Пембертон.
«Наверное, тоскливо», — подумала Гарриет, — «вот так сидеть одному целыми днями в спортмаге».
Пэм был одет в рваную футболку, легкие клетчатые шорты и туфли для гольфа на босу ногу. На прилавке возле его локтя стояла тарелка с монограммой загородного клуба, на которой лежал недоеденный гамбургер и несколько ломтиков жареной картошки. «Иди сюда, поможешь мне выбрать стереосистему в машину?»
«Я ничего не понимаю в стереосистемах. Я хочу тебе чек оставить».
Пэм масластой рукой зачесал волосы за уши, взял чек и внимательно его изучил. Он был долговязым, общительным парнем, гораздо выше Хилли, конечно, но с такими же лохматыми, неравномерно выгоревшими волосами. Сверху посветлее, снизу потемнее. Да они с братом и внешне были похожи. Разве что у Пэма черты лица были почетче, а зубы самую малость кривоваты. Но удивительным образом это ему даже добавляло обаяние. «Ладно, оставляй», — сказал наконец он. «Но я, если честно, сам не знаю, что с ним потом делать. Слушай, а я не знал, что твой отец приехал».
«Он и не приехал».
Пембертон с хитрецой вздернул бровь, указал на дату.
«Он его по почте прислал»,
— сказала Гарриет. «А, кстати, а где сейчас старина Дикс? 100 лет его не видал». Гарриет пожала плечами. Отца она не любила, но знала. Лишнего про него говорить не стоит, да и жаловаться на него тоже лучше не надо. «Короче, ты как его увидишь, попроси, чтобы он и мне чек прислал. Уж очень мне эти колонки нравятся». Он подтолкнул журнал к Гарриет, ткнул пальцем в колонки. Гарриет внимательно на них посмотрела.
«По-моему, они все одинаковые».
«Но нет, пупсик, вот эти, блаупунктовские, просто лапочки. Видишь, черные, с черными кнопками возле ресивера. Видишь, какие они маленькие по сравнению с пионеровскими».
«Ну тогда их и купи».
«Куплю, если твой отец вышлет мне 300 баксов». Он докурил сигарету и с шипением затушил ее об тарелку. «А, кстати, где мой чокнутый братец?»
«Не знаю».
Пембертон нагнулся к ней поближе, дернул плечом, как будто приглашая посекретничать. «И как это ты разрешила ему с тобой водиться?» Гарриет разглядывала остатки его обеда. Остывшая картошка, сплющенная сигарета, тлеющая в лужице кетчупа. «Неужто он тебя не бесит?» — спросил Пембертон. «А как ты его уговорила ходить в женских шмотках?» Гарриет удивленно на него взглянула. «Ну, в Мартиных халатах». Мартой звали мать Пэма и Хилли. «Он это просто обожает. Как ни гляну, а он то какую-нибудь дурацкую наволочку напялит, то полотенцем голову обмотает и бежит гулять. Говорит, это все ты его заставляешь».
«Ничего не заставляю».
«Ой, да брось ты, Гарриет». Ее имя он произносил так, будто это какая-то нелепица. «Всегда, как мимо вашего дома еду, так у вас во дворе вечно малышня болтается. 7-8 человек, ребят, и все в простынях. Рики Эшмар говорит, что у вас там малышовый Ку-клукс-клан. Но я думаю, тебе просто нравится, когда парни ради тебя наряжаются, как девчонки».
«Это такая игра»,
— важно ответила Гарриет. Назойливость Пэма ее задела. Библейские игрища уже давно отошли в прошлое.
«Слушай, я хотела с тобой поговорить». о моем брате».
Теперь не по себе стало Пембертону. Он взял с прилавка журнал и с подчеркнутым интересом начал его листать.
«Ты знаешь, кто его убил?»
«Ну...» — лукаво протянул Пембертон. Отложил журнал. «Так и быть. Скажу тебе один секрет. Только никому ни слова. Знаешь старуху Фонтейн, которая рядом с вами живет?» Гарит поглядел на Пембертона с таким откровенным презрением, что тот так и прыснул со смеху. «Чего?» — спросил он. «Не веришь, что ли, что у нее прямо под домом трупы закопаны?» Пару лет назад Пембертон насмерть перепугал Хилли, выдумав, что кто-то, мол, нашел у миссис Фонтейн в клумбе человеческие кости, и что миссис Фонтейн из своего покойного мужа сделала чучело, и чучело это сидит теперь у нее дома, в кресле, компанию ей по ночам составляет.
«Короче, ты не знаешь, кто его убил?»
«Не знаю», — рисковато ответил Пембертон. Он до сих пор помнил, как мать зашла к нему в комнату. Он тогда как раз склеивал модель самолета. Надо же, чудно как. Ведь накрепко в память врезалась. Вызвал его в коридор и рассказала, что Робин умер. Он ни разу не видел, чтобы мать плакала. Только тогда. Пэм не плакал. Ему было 9 лет, и он не очень понимал, что случилось. Он просто вернулся к себе в комнату, захлопнул дверь и продолжил клеить модельку Sopwith Camel. Правда... Росло в нем какое-то беспокойство. Он вспомнил, как клей запузырился на швах бусинками, и модель вышла дрянная. Он ее так и выбросил, не стал доклеивать. «Ты с этим не шути», — сказал он Гарит.
«А я и не шучу. Я со всей серьезностью», — надменно сказала Гарит.
Пембертон снова подумал о том, какие они с Робином разные. Гарит совсем на него не похожа. Не верится даже, что они брат с сестрой. Может, она кажется серьезной, потому что брюнетка. Она еще и нудная какая-то. Не то что Робин. Надутое, лицо кирпичом, ни разу не улыбнется. В Эллисон иногда проскальзывал что-то от Робина, какая-то его чудинка. Эллисон вон уже старшеклассница, и походка у нее что надо. Пэм недавно засмотрелся на нее на улице, не разобрав даже сразу, кто это.
Но вот Гарит совсем не миленькая и даже не чудачка. Гарит просто чокнутая.
«Ты, лапуля, Нэнси Дрю обчиталась», — сказал он. «Это было давно. Хилли еще даже не родился». Он замахнулся воображаемой клюшкой, будто отрабатывая удар в гольфе. «Тогда здесь каждый день по 3-4 поезда останавливались. Рядом с железной дорогой толпы бродяг ошивались».
«А вдруг убийца до сих пор здесь живет?»
«Ну что ж его тогда так и не поймали?»
«А до убийства не случалось ничего странного?»
Пем презрительно фыркнул. «Типа зловещего предзнаменования?»
«Да нет, просто чего-нибудь странного».
«Слушай, ну это же не как в кино все было. Никто, знаешь ли, не забыл случайно сообщить полиции, что поблизости слонялся громила-извращенец или маньяк». Пэм вздохнул. В школе на переменках потом еще годами играли в убийство Робина. А в младших классах в эту игру играли до сих пор. Хотя с тех времен в ней много чего поменялось. Но тогда на школьном дворе игра заканчивалась тем, что убийцу ловили и карали. Дети вставали в круг возле качелей и обрушивали на воображаемого убийцу, который якобы распростерся у их ног, град смертоносных ударов. «Одно время, — сказал он, — к нам каждый день с лекциями приходили то коп, то священник. Ребята в школе хвастались, что знают, мол, кто это сделал, а некоторые вовсе говорили, что они и убили, только чтобы на них внимание обратили».
Гарит так и впилась в него взглядом.
«С детьми такое бывает. О, Дэнни Рэтлиф, ну тот вообще... Вечно любил что-нибудь напридумывать. То он якобы кому-то коленную чашечку прострелил, то старушке в машину гремучую змею подкинул. Мы с ним иногда в бильярдной встречаемся. Так он такую чушь, бывало, несет».
Пембертон замолчал.
Дэнни Рэтлиф он знал с детства. Слабак и трепач. Ему б только кулаками махать, задаваться, да раздавать пустые угрозы направо и налево. Каков Дэнни, Пэм четко представлял, но не очень понимал, как донести это до Гарит. «Он, «Ну, короче, Дэнни просто придурок», — сказал Пэм.
«Где мне найти этого Дэнни?»
«Охо, ты с Дэнни Рэтлиффом лучше не связывайся. Он только-только из тюрьмы вышел».
«А за что его посадили?»
«Поножовщина, что-то в этом роде. Не помню уже. Да у Рэтлиффов каждый сидел. Кто за разбой, кто за убийство. Не сидел у них только младшенький, дурачок который. И то Хилли мне рассказывал, что он тут на днях набил морду мистеру Дайлу».
«Неправда? Кёртис его и пальцем не тронул», — возмутилась Гарриет.
«Ну и очень жаль», — хохотнул Пембертон. «Уж кто-кто, а Дайл так и напрашивается, чтобы ему морду набили».
«Ты мне так и не сказал, где найти этого Дэнни».
Пембертон вздохнул. «Слушай, Гарриет», — сказал он, — «Дэнни Рэтлифф — мой ровесник, ясно? А эта история с Робином случилась, когда мы были в 4-м классе».
«А может, его убил ребенок? Может, поэтому убийцу так и не поймали?»
«Ха-ха, и только ты такая гениальная и обо всем сразу догадалась».
«Значит, говоришь, он в бильярдную ходит?»
«Да, и еще в кабак «Черная дверь». Но вот что я тебе скажу, Гарриет, он тут ни при чем. А если и при чем, то ты все равно к нему не лезь. Их там целая орава, братьев этих, и все чокнутые».
«Чокнутые?»
«Ну, я не в этом смысле. В общем, один брат — проповедник. Ты сама его, наверное, видала. Он вечно торчит рядом с шоссе, голосит про искупление и прочую фигню. А вот самый старший — Фариш. Одно время даже лежал в Уитфилдской психлечебнице».
«Почему?»
«Потому что лопатой по голове получил. Что-то в этом роде. Не помню точно. Их постоянно арестовывают. Ну, за угон машин», — добавил он, увидев, как уставилась на него Гарриет. «За кражи со взломом. Не за то, о чем ты думаешь. Если бы это они Робина, копы бы давным-давно из них признание вытрясли». Он взял чек Гарриет, который так и лежал на прилавке. «Ну ладно, кроха. Это значит, за тебя и за Эллисон тоже?»
«Да».
«А она где?»
«Дома».
«И чего делает?»
Пем оперся локтями о прилавок.
«Смотрит мрачные тени».
«Как думаешь, будет она летом в бассейн ходить?»
«Захочет, будет».
«А дружок у нее есть?»
«Парни ей звонят».
«Вот как?» — спросил Пембертон. «Это кто еще?»
«Она не любит с ними разговаривать».
«Почему?»
«Не знаю».
«Как думаешь, а если я ей позвоню, со мной она поговорит?»
Вдруг Гарриет сказала.
«Знаешь, что я сделаю этим летом?»
«Чего?»
«Проплыву под водой от одного конца бассейна до другого».
Пембертон закатил глаза. Гарриет ему уже поднадоело.
«А еще что?» — спросил он. «Снимешься для обложки «Роллинг Стоун»?»
«Я смогу. Я вчера почти на 2 минуты дыхание задержала».
«Даже не мечтай, пупсик», — сказал Пембертон, который ни на секунду в это не поверил. «Ты утонешь. Придется еще тебя из бассейна вылавливать».